очень ярко. В том случае, если у вас небольшой объект стабилизации. Ну, небольшой, конечно, не конкретный, да? Скажем так, те проблемы, о которых мы говорим, дестабилизация объекта массы где-нибудь в районе 3-4 кг практически не возникает. А уже стабилизация объектов с массой меньше килограмма возникнет гарантированно. Значит, для малогабаритных объектов, особенно если вы пытаетесь этот малогабаритный объект стабилизировать с очень высокой точностью, то обязательно будут возникать проблемы с достаточно высокой частотой срезой вашего контура стабилизации. Напоминаю, что частота среза в нескорректированной системе равна базовой частоте, равна отношению дисперсента обратной связи к моменту инерции платформы, которая включает в себя момент инерции объекта стабилизации, платформы и все остальное. Основная часть этого момента инерции – это, естественно, момент инерции объекта стабилизации. Вот если он очень маленький, а точность статистики очень большую, то есть коэффициент обратной связи нам надо делать очень большим, то вы получаете большую частоту связи. Если она выходит за те рамки, о которых мы с вами говорили, для редуктора выводит 30-40 Гц, а для безредуктора 50-60, если она оказывается выше, то это повод задуматься, повод для дополнительного исследования. Во-первых, можно просто начать исследовать конструкцию наличия нежесткости, поскольку любые нежесткости в случае превышения частотных срезов указанных значений могут влиять на устойчивость. Либо второй вариант – это совершенно полезно для того, чтобы не заниматься исследованием устойчивости. Это, говорят, исследование устойчивости есть достаточно объемное, сложное, и всегда этим хочется заниматься. Поэтому есть вот такой вариант снижения частоты срезов. Для этого необходимо ввести корректирующее звено, которое мы с вами записывали, как не предлагали, причем Т4 больше, чем Т3. Вот эти вот два звена мы вводим для того, чтобы снизить частоту среза, вот эти два для того, чтобы обеспечить устойчивость. Недаточную функцию. Еще ближе наш. Значит, частотные характеристики отдельно этого звена я приводить не буду, потому что мы по центру лекции рисовали, я второй раз это сделаю. Давайте рассмотрим сразу влияние этого корректирующего звена на устойчивость нашего дистрибьютора. Передаточная функция разомкнутой цепи одного из коммуникаторного вирус-стабилизатора нами записана в следующем образе. Вот эта платформа, напоминаю, это отношение и платформа, и платформа. Это не скорректированная. Скорректированная, естественно, мы должны ее домножить вот на этот регулятор. То есть здесь будет единица плюс D1S, единица плюс T1S, единица плюс T1S, единица плюс T1S. Частотные характеристики нескорректированной системы мы с вами уже изображали, поэтому я их просто повторю. высоты единицы на той платформе у нас минус первый наклон, минус 20 сантиметров каждый, затем минус второй наклон, и под минус второй наклон мы пересекаем отметку ровно тебя. Соответственно, на частоте среза должны определять запас устойчивости по фазе, у нас там этого запаса нет, как это было в дискорректированной системе. Соответственно, система на границе устойчивости, но в реальности будет реактивная неустойчивость. Сколько такого запаса не хватит на все неучтенные элементы, находящиеся на обратной связи. Теперь мы с вами будем последовательно вводить звенья регулятора. Сначала будем вводить сигнал, который нам уменьшает частоту среза, а затем будем вводить корректирующий. Я вам советовал разными цветами это делать, потому что немножко сейчас каша получится. Самая большая постоянная время Т4, поэтому самая маленькая частота будет единица, деленная на Т4. Где ее выбрать? Острая единица на Т-платформу, острая единица на Т-платформу, в принципе, все равно. Все зависит от самой величины Т-платформы. Если у вас момент реакции И достаточно большой, постоянное время платформы достаточно большое, то, скорее всего, Т4 окажется меньше, чем Т-платформа, и, соответственно, частота единиц на Т4 будет справа от Т-платформы. Если же у вас в момент инерции маленький, вот эта величина не очень большая, единицы в секунду, может быть, десятая, соответственно, Т4 можно выбрать и больше. То есть это будет зависеть от практики. Ну, в данном случае нам все равно, где ее выбирать, давайте для оригинальности выберем ее. Поскольку Т3 меньше, чем Т4, частота единицы на Т3 будет лежать правее, чем единицы на Т4. Длина этого отрезка, на котором будет работать вот это вот корректирующее звено, в принципе, может быть произвольной. В зависимости от ее длины, будет зависеть то, насколько сильно мы уменьшим частоту среза. На самом деле, сразу забегая вперед, хочу сказать, что большой этот участок делать не следует, поскольку он будет отрицательно сказываться на качестве регулирования. Поэтому делать его большим нежелательно, но выберем мы единицу на Т3, где мы будем делать. Единица на Т3. Как тогда у нас пойдет скорректированная частотная характеристика скорректированной системы? Видно, что на частоте единицы на Т4 у нас на большой щит работает вот это вот периодическое звено, вот это, которое изменит наклон с минус первого, еще на минус один, то есть на минус второй. Мы пойдем параллельно вот этим вот. Я, значит, рядом нарисую пунктирную линию, это будет частотная характеристика скорректированной системы. Рядом это не значит, что она ниже. Рядом это значит, что то, что отличается. На самом деле они будут совпадать. А вот здесь они уже пойдут вот разными линиями. Продолжаться это будет до частоты единицы на Т-платформе. Здесь наклон будет минус 2. До частоты единицы на Т-платформе у нас наклон за счет вот этого периодического звена, так же как он вот здесь менялся на минус 1, изменится еще на минус 1. И мы получим здесь минус 3 наклон. На частоте единицы на Т3 у нас начинает работать дифференцирующее звено. Наклон увеличивается на 1. Становится снова минус 2. Мы с вами идем параллельно частотной характеристике нескорректированной цепи. Вот таким вот образом. Как мы видим, введение такого звена привело к тому, что у нас частота среза снизилась. Это новая частота среза со шлифом. То есть мы пересекаем 0 децибел, точно так же, как здесь под минус 2 наклона. Проблемы с устойчивостью такие же, как у нас были нескорректированной системе без вот этого дополнительного корректирующего звена, и нам нужно эту проблему с устойчивостью решить. Каким образом? Ну, введение вот этого звена, как мы это делали на прошлой лекции. Разница только в том, что постоянные времени должны быть другие, потому что теперь они должны не на этой частоте связи работать, а на этой частоте связи работать. Что у нас будет с фазой при этом? Очевидно, что на частоте единицы на t4, когда мы получаем минус второй наклон, у нас фаза начнет уходить в сторону минус 180. Вот так. На частоте единицы на t-платформы добавится еще минус 90, и она пересечет 180 и уйдет куда-то вот сюда. На частоте единицы на t3 она снова вернется к минус второму наклону амплитуда, следовательно, фаза снова начнет подниматься к 180. И дальше будет стремиться к 180, но уже снизу. Все, что мы нарисовали, это пока без вот этого звена, потому что мы пока не определились с постоянными времени t1 и t2. Постоянное время t1 и t2 мы выбираем точно так же, как мы это делали на прошлой лекции. Частота единицы, деленная на t1, должна быть слева от частоты среза, новой. Частота единицы на t2 должна быть справа от нее. Изначально разница между t1 и t2 должна быть декада. Тогда, соответственно, единица на t1 мы с вами вводим где-то вот здесь. А единица на t2, ну, соответственно, где-то дальше. Так, чтобы новая частота среза, уже третья в данном случае, оказалась посередине между диапазоном единицы на t1 и единицы на t2. До частоты единицы на t1 у нас все как было, так и останется. А вот после частоты единицы на t1, добавляя вот это дифференцирующее звено, вот как и на прошлой лекции, вот этот минус второй наклон превратим, я не знаю, как где нарисовать, или как-то другим цветом нарисовать, превратим в минус первый. Получим новую частоту среза. Соответственно, она должна быть посередине между частотами единицы на t1 и единицы на t2. Все, где-то вот здесь я ввожу единицы на t2. И получаю снова минус второй наклон. Значит, вот тут минус первый. И тут минус второй. Вот эту вот новую я вот так крестиками обозначу. Это уже после введения единицы t1 и единицы t2. Что будет с фазовой характеристикой? Ну, с фазовой характеристикой все будет точно так же, как мы это рассматривали на прошлой лекции. За счет введения на частоте единицы на t1 дифференцирующего звена фаза начнет расти, пытаясь вырасти на 90 градусов. На частоте единицы на t2 она снова начнет уменьшаться, стремясь уменьшиться на 90 градусов. То есть, вот здесь мы с вами получим опять подъем. Вот такой. И здесь опять спуск. Значит, вот эта ручка скрестит. И запас устойчивости определяем на этой вот новой частоте среза, у нас здесь получается достаточно хороший большой запас устойчивости. Надо помнить, что вводя вот это вот, корректирующее звено с t1 и t2, мы частоту среза увеличиваем. Поэтому вводя звено с t3 и t4, мы должны частоту среза уменьшить настолько, чтобы потом, вводя коррекцию, ее увеличение не полностью было, как сказать, нивелировало эффект влияния вот t3 и t4. Но на самом деле здесь вот видно, что вот с этой частоты среза мы перешли сюда. Эффект он есть. При этом надо помнить, обязательно помнить, что если мы вот в этой системе вводили коррекцию Т1, Т2, то введя вот здесь первый наклон, эта частота среза тоже бы увеличилась. Поэтому сравнивать, может быть, вот эту частоту надо даже не с этой, а вот с той новой, которая была. Поэтому реальное уменьшение частоты среза. Несмотря на то, что фазовая характеристика пересекает отметку минус π, когда у нас амплитуда находится выше наряда цивил, система все равно будет оставаться устойчивой, потому что вам наверняка даже были в курсе теории автоматического движения рассказывали, что система устойчивая в том случае, если на частоте среза фазовая характеристика лежит выше отметки 180 и пересекала бы отметку 180 четное количество раз. Вот если до частоты среза у вас фаза пересекла отметку 180 четное количество раз и на частоте среза выше, чем 180, то система устойчива. Она там может 10 раз ее пересекать, тогда устойчива, а 9 раз уже будет устойчива. Проблема будет заключаться в данном случае только в том, что вот этот вот спад ниже отметки 180 градусов, он не повлияет на устойчивость системы, но повлияет на качество ее, на качество переходных процессов. Если без введения вот этого вот звена Т3, Т4, если без введения этого звена у нас есть шанс получить вот такой переходной процесс, ну, с не очень хорошим затуханием колебательной, с очень хорошим, в принципе, мы можем вообще свести его к апериодическому процессу, то даже если вот здесь вы обеспечите очень большой запас устойчивости по фазе, который якобы должен содействовать хорошему качеству регулирования, переходной процесс у вас будет вот такой. То есть вот этот пик, самый первый, он у вас будет достаточно большим. Но при этом у вас не будет проблем с переходной жесткостью. Поэтому, выбирая тот или иной способ коррекции, в принципе, надо опираться на то, что требуется от стабилизатора. Если ему требуется все время сохранять малую величину, то, конечно, этот вариант неприемлем. А если допустимы такие редкие выбросы в этом процессе, то тогда, в принципе, можно пользоваться таким вот способом. Вопросы какие?
Как избавиться от этого?
Уменьшать расстояние между единицей на Т3 и единицей на Т4. Либо вообще его исключить. Полностью избавиться от этого невозможно. Чем меньше будет вот это расстояние между этими двумя частотами, тем, собственно говоря, меньше будет уменьшить. Возможности, конечно, желательно было вообще их все сдвигать из этой зоны низких частот. Потому что низкая частота – это очень большое постоянное время. Большое постоянное время просто не успевает откликнуться на резкое изменение переходного.
А вот конечная цель у нас уменьшить время на устойчивость?
Конечная цель у нас обеспечить требуемую точность как статическую, так и динамическую. Я до вопросов точности не дошел, может быть, сегодня уже доберусь. Там мы с вами, собственно говоря, увидим, что точность определяется не только статической величиной, на которую мы вышли, но и качеством регулирования. Поскольку до тех пор, пока мы не пришли вот к этой статической ошибке, все, что мы вот здесь вот имеем, это все ошибка. Это все ошибка в динамике. Что вот это тоже ошибка в динамике. И вы, в принципе, на стабилизаторе другого-то увидите, никуда в этом не верите. Все зависит от того, какой он будет по величине. Просто можно добиться, что он сам будет очень маленький. То есть можно статическую ошибку совсем уменьшить, тогда вот этот пик относительно статической ошибки тоже снизится. Соответственно, может войти в те вот рамки, которые у вас описаны в ТЦ по точности. Это сделать вполне достижимо. Поэтому наша цель – добиться требуемой точности и при этом обеспечить естественную устойчивость. Чуть все, что от стабилизатора требуется, это точность. Все остальное тоже на основе. Следующий заголовок – помеха защищенность. Помеха защищенность. Помеха защищенность. Thank you.
смотря на реальные шумы, например.
Ну, вот, допустим, я подошел, ударил, стрелял, точнее, не было просто. Но если с молотком подошел, тоже никто не здесь не был. Ну, например, что слово, собственно говоря, мешает, да, все, что мешает. У нас с вами в системе любые внешние воздействия, любые, вот, допустим, есть у нас объект стабилизации, который стоит в подвесе. После него на нем стоит просто пневмоний расстрел. После этого мы ставим всевозможные там ПЧВ, не знаю, фильтры, да? Потом у нас идет усилители, потом у нас идет регулятор, как мы с вами нарисовались на первую сторону, потом идет усилитель мощности, потом у нас идет двигатель, и потом мы этим двигателем, собственно говоря, воздействуем на наш объект стабилизации. Любые внешние моменты, сигналы, воздействия, которые попадают в канал обратной связи, неважно где, на этапе вот, возникновения вредных моментов, наличие каких-либо несовершенств гироскопа. Ну, допустим, если у вас гироскоп трехстепенной, у него есть собственная скорость вращения, которая обычно существует вот, на частотах равных частоте вращения, на удвоенной частоте, на утроенной частоте, обычно на выходе гироскоп существует некие резонансные явления, поэтому существуют некие колебания на этих частотах. Более того, существуют колебания на индукционной частоте, которые тоже в этот канал могут входить. То есть сам гироскоп может быть источником вот этих вот частот, частоты вращения, частоты индукционных колебаний. И затем вот эта вся штука у вас реализована в какой-то непосредственной, на какой-то непосредственной плате, я не знаю, там цифровая, аналоговая, но это реализовано в какой-то каком-то конкретном устройстве. Это не на бумаге написано. Да? У вас есть плата, у вас есть конкретные элементы электронные. Соответственно, они располагаются где-то на одной плате. Они как-то друг с другом взаимодействуют, находясь просто рядом. Более того, что-то рядом с этой платой может находиться. Поэтому, в принципе, в любом вот этом месте возможно появление каких-то сигналов дополнительных, каких-то частот. Вот в любом месте возможно появление таких дополнительных, неучтенных, гармонических сигналов воздействия всего человека. Как наша система будет реагировать на эти сигналы и эти воздействия? В том случае, если эти частоты, частоты этих сигналов находятся до частоты среза, у нас система их обязана стабилизировать. То есть любое такое вот появление будет приводить к тому, что система будет их отрабатывать и будет стабилизировать. Появится какая-то статическая ошибка дополнительная, может быть не очень большая, если мы все хорошо делаем. Но мы эти ошибки стабилизируем, для нас это не помеха, это воздействие внешнее, которое мы должны отрабатывать. Все, что лежит за частотой среза, для нас это помеха. Мы с этим сигналом не работаем. Все, что происходит за частотой среза, происходит фактически без работы стабилизатора. Ну, частично в момент внешний уравновешивает, все остальное уравновешивается инерцией самого объекта. Поэтому все, что за частотой среза, в принципе, это не рабочие для нас частоты, и мы их называем смело, называем помехами. Нам они в канале не нужны. Наличие любых частот, лежащих за частотой среза, для нас фактор негатив. Почему? Во-первых, потому что они просто могут посещать каскады усилителей в канале обратной связи. Если какой-то из усилителей в канале обратной связи у вас насытился, то фактически он дошел до своей полки, дальнейшее изменение входного сигнала никак не приводит к изменению сигнала на выходе этого пульсового усилителя. Это в чистом виде нелинейность, нелинейность это приводит к неустойчивости. Если у вас где-то в канале обратной связи телефон исчезает, считайте, что у вас неустойчивость уже обеспечена. Поэтому допускать этого нельзя. Более того, если эта помеха проходит вплоть до двигателя и постоянно идет в двигатель, то это может приводить в том числе к перегреву двигателя, нагреву, перегреву. Если у двигателя каким-либо образом меняются параметры от нагрева, соответственно, изменение параметров двигателя. У нас система на частоты, находящиеся за частотой среза, как бы не реагирует, но худо или бедно момент какой-то двигатель создавать будет. Пусть небольшой, но будет. Значит, немножко качать платформу, создавать какие-то вибрации дополнительные тоже может. что тоже будет приятно. Да и более того, наличие такой помехи в канале обратной связи может приводить в том числе к изменению коэффициента обратной связи, а следовательно к ухудшению точки. Наличие такой помехи может приводить к изменению коэффициента обратной связи, а соответственно к ухудшению точности. Давайте с вами рассмотрим, как это может происходить. Представим, что у нас в канале есть какой-то усилитель. Ну, чаще всего это усилитель мощности. Ну, соответственно, вот смотрите, мы с вами говорили о том, что насыщение допускать нигде не нужно. Единственное место, где можно допускать насыщение, это в последний усилитель мощности. Если мы нагрузим наш стабилизатор моментом, превышающим момент, который может развить двигатель, естественно, у нас произойдет насыщение. Двигатель себя все, что мог, сделал, выжил, а дальше мы момент прикладываем больше, двигатель сопротивляться не может, и мы платформу продавливаем. При этом на усилителе мощности будет насыщение. Любой усилитель имеет характеристику какую? Выхода от входа. Вот это вход, это выход. Любой усилитель имеет какую характеристику? Ну, желательно, чтобы она была линейная, с насыщением, естественно. Больше, чем питание, которое вы запитали этот усилитель, он из себя не выдает, его взять нет. Поэтому у любого усилителя есть насыщение. В канале этого насыщения быть не должно, а на последнем усилителе оно возможно, если мы превышаем моменты, которые система способна вынести. Ну вот, соответственно, давайте посмотрим, как через вот такой вот усилитель у нас будут проходить различные сигналы. Соответственно, у нас есть такая зависимость от входного напряжения от входного напряжения на усилитель.
Это конечно или еще что-то рисовывается?
Будет рисовывать. Но в рамках этого рисунка. Снаружи ничего. В границах. На входе этого усилителя постоянное напряжение, то есть оно во времени не меняется. Вот оно у нас какого-то вот такого уровня, постоянное. Вот это вот постоянное входное напряжение. Оно у нас идет сюда, усиливается здесь и пошло на выход. И вот на выходе здесь мы живем входное, допустим, мы выводим входное, здесь мы живем входное. Усилилось энное количество раз, получили выход. Это понятно, да? Вот этому входному соответствует вот это выходное. Ну, собственно говоря, вот эта характеристика это означает. Теперь давайте представим, что у нас в канале есть помеха. Помеха вот такого вот небольшого, такой небольшой амплитуды. Это изменение входного напряжения от времени. Как она, вот эта помеха пройдет через нас функционирование? Очень просто, я вас должен ее прибить сюда пропустить. Получить здесь вот такой вот. И здесь получить вот такой вот выход. Зависимость у выходного от времени. Тоже понятно, да? Она усилилась, каждое значение в каждый момент времени усиливается данное количество раз, мы получаем выходной. А что будет, если помеха будет очень большой? И она будет превышать вот этот диапазон. То есть, если помеха будет вот такая. Как она пройдет через эту силу?
Но все равно получается сохраняться.
Очевидно, что вот эти вот границы, они упрутся в это насыщение, через него не перейдут. Правильно? То есть, все вот это будет усиливаться, как только мы переходим сюда, здесь мы уже не усиливаемся совершенно. Поэтому на выходе мы с вами получим вот такую картину. Это тот же самый синус, но с обрезанными верхушками. Верхушек у нас уже не будет. Это тоже понятно, да? Сигнал так большой, мы его усиливаем еще. Естественно, верхушки обрежутся, потому что у нас насыщение. Вот здесь сигнал не меняется никак. Если мы при этом насыщении будем в канал подавать постоянное напряжение через национальную нашу струю, которую мы снимаем в гироскоп. Как? Ну, давайте посмотрим. Представим, что у нас есть вот это постоянное значение, которое было, да? И на его фоне существует какая-то большая помеха. Постоянное значение, и на его фоне помеха. Что? Ну вот давайте посмотрим. Значит, вот это постоянное значение, оно сюда выйдет как постоянное. Вот такое. Правильно? Как и было. И вот эта помеха, вот эти края ее сверху обрежутся. Правильно? А вот эти все пройдут совершенно замечательно. После усиления. Я получу вот такую картинку. Здесь у меня обрез. Обрезано. А здесь у меня синус. Здесь обрезано, здесь синус. Вот такой график я получу на выходе. С одной стороны попадает насыщение, с другой не попадает насыщение. То есть вот эта вот амплитуда, если я попаду, постоянное значение, которое мое полезное, нужно мне. И появился вот такой вот сигнал от помехи. Но только среднее значение этого сигнала не находится в этом же месте, как здесь. Здесь у меня среднее значение помехи в этом же положении. А здесь, за счет того, что с одной стороны оно обрезалось, а с другой нет, среднее значение этой помехи будет где-то вот здесь, ниже. Правильно? И если я где-то в канале там буду это все дело осреднять, то реальное значение, которое я получу на выходе, будет не пропорционально вот этому с коэффициентом усиления, а реально оно будет ниже. И вместо вот этого коэффициента я получу коэффициент меньше. Что чем больше будет у меня вот это постоянное значение, то есть если бы оно у меня было нулевое, то вот эта помеха могла бы вся уместиться и ничего бы не произошло. Правильно? Но чем выше у меня это постоянное значение, тем вот эти части обрезаются сильнее, и эффект от влияния среднего значения помехи на коэффициент будет больше. То есть чем больше входное напряжение, тем все меньше и меньше становится коэффициент усиления. В результате вместо вот такой характеристики, вместо вот такой характеристики, у нас усилитель будет давать вот такую характеристику. Во-первых, нелинейно, во-вторых, с уменьшающимся коэффициентом, с ростом выходного напряжения. С этим обязательно нужно бороться, потому что любые нелинейности в канале – это всегда проблемы с устойчивостью. Изменение коэффициента – это еще и влияние на точность. Поэтому с помехой надо всегда бороться. Как бороться с помехой?
Можно помехи создавать, что противоположные.
Противоположные помехи создавать? Значит, передаточная функция замкнутой цепи, вот этой вот нашей, которую мы сделали, она будет равна W от S разомкнутая, делить на единицы плюс W от S разомкнутая. Правильно? Мы говорим сейчас про помехи, про сигналы с частотами, которые лежат за частотой средства. То есть вот здесь. Вот это не что иное, как амплитудно-частотная характеристика разомкнутой системы. Правильно? Ее значение за частотой среза по сравнению с единицей какие? Ну, если сравнить значение с единицей, то они какие будут? Значит, логарифмическая характеристика. Логарифм равен нулю, когда амплитудная равна единице. То есть единица – это вот она. А они у вас вот тут. Они много меньше, чем единицы. Тут децибелы. Они на порядке меньше, чем единица. Поэтому на этих частотах, которые нас интересуют, на частотах, на которых существуют помехи, вот эта единица по сравнению с этой штукой намного-намного выше. Поэтому на высоких частотах передаточная функция замкнутой системы практически равна передаточной функции разомкнутой. Я по сравнению с единицей вот этой пренебрегаю, у меня остается f от s равно W от s. Поэтому если я хочу в замкнутой системе избавиться от помехи и ее отфильтровать, то фильтр я могу вводить просто в обратную связь, в разомкнутую систему. Тот же эффект, который фильтр произведет в разомкнутой системе, тот же он произведет и в замкнутой. Вводя звенья в передаточную функцию разомкнутой системы на тех частотах, я фактически буду вводить фильтры и в замкнутой системе тоже. Поэтому в корректирующем звене, помимо всех тех звеньев, о которых мы с вами говорили, помимо всего вот этого, обязательно вводят еще одно дополнительное корректирующее звено. Единицы делить на единицы плюс, ну так вот напишем, что t5s, которое вводит приблизительно на декаду дальше последнего звена регулятора. Последнее звено регулятора у нас единица на t2, поэтому где-то вот здесь, через декаду от единицы на t2, мы вводим единицу на t5 и наклон здесь уменьшаем уже до минус третьего. Для того, чтобы помехи, которые лежат здесь, задавить еще больше. Количество таких звеньев, которые вводятся в обратную связь, определяется конкретным прибором. То есть вы сидите и работаете, у вас шумы, у вас помехи, вы ввели звено, смотрите, мало, не давятся они как следует. Вы можете ввести еще такое же звено, вы можете его ввести на этой же частоте, вы можете ввести его еще дальше. Но это уже в каждой конкретной системе количество таких звеньев определяется. Обычно, когда говорят про точность, который рассматривает поведение нейросвизуализатора под действием различных внешних факторов. А потом с помощью верхней суперпозиции вдруг реально ошибки. Просто разумеет результаты. У нас с вами угол платформы определяется следующим выражением. Ну, прежде чем его определять, давайте мы сначала запишем, что у нас главная передача по функции замкнутой цепи. Мы с вами записывали, да? Нас будет интересовать передаточная функция с выходом по углу альфа и входом по моменту внешнему по оси y коллега. Поэтому принято ее так обозначать. Альфа-платформа – это вход, это выход, а вход – момент внешний. То есть индекс у нее альфа-платформа – это момент коллега. Изображать передаточную функцию. Задержать какую-нибудь схему на второй раз не буду. Она у вас есть, можете ее сейчас открыть. И, соответственно, отношение альфа-платформы к МВ внешняя S будет представлять собой числитель, у нас должна быть передаточная функция прямой цепи. Прямой цепи у нас стоит единица на и платформа s квадрат плюс b платформа s. А в знаменателе единица плюс прямая цепь умножена на обратную. В обратную у нас ks, а в прямой то же самое, что в числителе. И платформа s квадрат плюс b платформа s. Равно единица делить на и платформа s квадрат плюс b платформа. Поскольку у нас весь наш стабилизатор описывается одним уравнением второго порядка, напоминаю, уравнение движения мы с вами тоже записывали, в операторном виде оно выглядит вот так. Записано оно у нас с вами в предположении идеальности гироскопа. Предположение, что гироскоп сам по себе не дрейфует. В том случае, если гироскоп у нас дрейфует, то вот здесь, в моменте стабилизации, как мы с вами уже не раз делали, мы должны записывать не альфа-платформу, а разницу между альфа-платформой и альфа-гироскопом. Соответственно, вот здесь будет добавка плюс альфа гироскопа, если гироскоп не идеален. Рассматривать точность мы будем по отдельности от каждого из возмущений. В том случае, если внешние моменты, действующие на наш гиростабилизатор, равны нулю, гироскоп не идеален, то есть альфа-гироскоп не идеален. Причем мы понимаем, что это не просто будет альфа-гироскоп, это будет постоянно меняющийся угол, потому что гироскоп есть дрейф. Он все время движется, процессирует. Соответственно, будет альфа-гироскоп все время меняется. В соответствии с нашим выражением альфа-платформы будет равно альфа-гироскопу. Платформа будет полностью повторять все движения гироскопа. Сколько это система снижения за платформой, за гироскоп? В том случае, если гироскоп мы считаем с вами идеальным, то есть альфа-гироскоп равно нулю, альфа-платформа у нас определяется вот этой вот всей зависимостью. Берем нижнее значение, приемное на I за формой S квадрат, плюс B под формой S, плюс KS. Или если я КС вынесу за скобку, у меня получится М удовлетворение внешне делит на КС. А здесь F платформа в квадрате S квадрат плюс 2Си F платформа S плюс 1. То есть поведение платформы будет описываться звеном второго порядка, колебательным, соответственно, переходные процессы у нас будут колебательными. Степень затухания этих колебаний будет определяться коэффициентом Xi. Напоминаю, мы эти параметры с вами все записывали, ТП – это постоянное время платформы, Xi – это относительно коэффициент затухания. Соответственно, если я построил бы график А платформы от времени, мы с вами его тоже уже писали сегодня, это будет альфа установившаяся. Кстати, чему будет равно установившаяся изначально? Насколько мы предполагаем, что переходные процессы должны у нас затухать? Со временем переходные процессы, можно сказать, затухнут. То есть у нас ни составляющих пропорциональных ускорений, ни составляющих пропорциональной скорости не будет, останется только эта единичка. Поэтому у нас здесь будет m y за 1 внешний делит на ks. Ну, та самая статическая ошибка, о которой мы уже много раз говорили. И стремиться мы с ней будем каким-то вот таким образом. Амплитуда синуса у нас будет затухать по экспоненте. Потому что не будет зависеть сюда. Что можно написать? Колебательный переходной процесс. Коэффициент Xi определяет степень затухания. Значит, амплитуда у нас вот эта изменяется по экспоненте, в степени которой стоит минус Xi P делить на P платформ. Соответственно, чем больше коэффициент Xi, тем лучше затухание. Идеального затухания мы с вами достигаем при Xi равно 0,707. Дальше при увеличении Xi у нас происходит опять увеличение длительности переходного процесса. Поэтому стремиться надо к величинам Xi на уровне 0,5-0,7, но этого достаточно. Вот это установившееся значение угла альфа называется статической ошибкой. Именно она у вас у всех указана в задании.
А что еще раз говоришь?
Вот это вот статическая ошибка установившаяся. Она у всех у вас будет задание указано как точность требуемая. Пока вы не достигли статического значения, все вот эти вот ошибки – это динамическая ошибка. Это ошибка в динамике.
То есть вот эти все?
Вот все вот эти вот, да. Поэтому чем здесь больше перерегулирования, чем здесь больше колебательности, тем у вас хуже качество регулирования, тем у вас больше динамическая ошибка. Ну, чтобы вы понимали, значит, в каких-то системах важна именно статическая ошибка, а в каких-то системах важна динамическая. Потому что если, допустим, у вас инерциалка, но она может потратить определенное количество времени для того, чтобы последить все эти значения, и там динамическая ошибка может быть не так страшна. А если у вас, скажем, стабилизация какого-то оптического прибора, ну, не знаю, видеокамера. Вы себе представляете, одно дело у вас будет вот такой переходной, без всяких перерегулирований и колебаний, а другое дело у вас при каждом вашем моменте от руки у вас будут возникать вот такие долгоиспытывающие колебания. У вас картинка все равно будет трястись, вот будет колебания. Поэтому качество переходного процесса и динамическая ошибка тоже являются достаточно важными характеристиками Ну, в том числе скажем, о стабилизации оптических колебаний. Если мы с вами обеспечиваем кристаллоксин на уровне 0,5-0,7, то вот это перерегулирование в системе у вас будет не больше 10-15%, что допустимо. Если вы вообще сделаете периодический процесс, это вообще замечательно. Но 10-15% в принципе допустимо по перерегулированию. Длительность переходного процесса будет определяться частотой среза, от этого никуда не денетесь. Когда у вас частота среза, такой частотой будет определяться длительность переходного процесса. Частота, на которой происходят вот эти колебания, это что за частота? Ну, если бы коэффициент Кси был очень маленький, то это действительно была бы частота единицы на Т-платформе. Я что-то не допущу. Единица.
Бум-бум-бум-бум.
Так, давайте поправим. Мы немножко чуть запортовался. Значит, не Т-платформе. Давайте назовем Т-нулевой. Почему? Потому что Т-нулевой это же не постоянно линия платформы. Это корень из Т-платформы, где на ХС. Что это говорится, вы отслеживаете. Это собственно, что это постоянное время собственных лимонов. Совершенно правильно. Поэтому единица на t нулевое это корень из ТС делить на и платформу. Это та самая базовая частота, о которой мы с вами много раз говорили. То есть если бы Кси было бы очень-очень маленьким, то переходные процессы происходили бы на этой базовой частоте. На частоте собственных лимонов. Но если Кси не маленькая, то частота вот этих колебаний будет равна базовая на корень из единицы минус кси квадрат. При маленьком кси они равны. Если кси растет, то, соответственно, не равны. Но это все для системы не скорректированной. Если вы будете вводить коррекцию, то вместо базовой частоты здесь будет частота среза, новая, которая у вас получится. Переходные процессы происходят фактически на частоте среза. Вот вы сделали систему, откорректировали, получили частоту среза, но переходные процессы происходят на этой частоте. И коррекцию мы с вами вводим всегда на частоте среза. Почему? Потому что это частота собственных колебаний. Нам их нужно обеспечить затухание именно этих колебаний. Поэтому мы коррекцию вводим только на этом диапазоне. Дифференцирование вводим только на этом диапазоне. Чтобы обеспечить затухание именно на этой частоте, на частоте собственных колебаний. Если мы с вами берем коэффициент кси, где-то вот 0,5-0,7, то перерегулирование у нас будет процентов 10-15, допустим, соответственно, динамическая ошибка отличается от статической будет на эти 10-15%. Понятно, да? При оценке динамической точности гидростабилизатора используют еще один такой параметр, как коэффициент подавления колебаний. Коэффициент подавления колебаний. У каждого из вас практически в вашем задании есть требования по обеспечению величины коэффициента подавления колебаний. Ну, в литературе он чаще обозначается буквой D. Честно говоря, мне очень нравится D, у нас D эфирный будет функция, но один раз я себе назову. Коэффициент подавления колебаний. Альфа, допустим, от S. Определяется как он, как отношение амплитуды колебаний платформы к амплитуде колебаний основание. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если у вас стабилизатор стоит на основании, которое колеблется вокруг оси стабилизации, то естественно, что гиростабилизатор как-то на эти колебания будет реагировать. По всей видимости, он тоже будет как-то колебаться. Но с гораздо меньшей амплитудой, потому что это все-таки стабилизатор, его задача. Так вот, отношение амплитуды колебаний платформы стабилизатора к амплитуде колебаний основания есть коэффициент подавления колебаний. Насколько сильно мы давим нашим стабилизатором колебания основания. Но у вас у всех заданий там цифры, скорее всего, где-то на уровне 40-50 дБ. 40 дБ, это, как вы понимаете, 100 раз, да? То есть, если колебание основания колеблется на градус, то стабилизатор должен на 1 сотню градуса. 1 сотня градуса в сотню, ну, какие-то минуты. Каким образом колебания основания вообще могут передаваться на платформу по оси стабилизации, если у нас там есть степень свободы? Вроде бы есть степень свободы, основание колеблется, мы можем умножить степень свободы. Или как-то могут все-таки передаваться? ли передаваться моменты с одного тела к другому, если между ними по этой оси есть степень свободы? Но теоретически, если бы вы сейчас занимались теоретической механикой, то естественно нет, потому что есть степень свободы. Но на практике, поскольку мы все-таки прикладными вещами занимаемся, если мы обеспечиваем степень свободы, мы ее должны чем-то обеспечить. Чем мы ее обеспечиваем? Мы ее обеспечиваем шарикоподшипниковой опорой. Значит, через шарикоподшипниковую опору, через трение в этой опоре, моменты с одного тела к другому передаваться могут. Это не совершенство обеспечения степени свободы, мы ее по-другому не можем обеспечить. Поэтому любые вредные моменты, которые будут возникать при перемещении платформы относительно основания или основания относительно платформы, будут приводить к воздействию этих моментов на платформу. А, соответственно, платформа их будет воспринимать, стабилизировать и под их действием отклоняться на небольшой уголок, равный статической или динамической ошибке. Какие моменты могут возникать у нас при колебаниях основания, которые бы передавались бы на платформу? Во-первых, этот момент трения, мы с вами об этом говорили, правильно? Еще какой момент?
Движение.
Момент движения как подводов тоже может быть, потому что возникает угол, относительный угол, значит, момент движения как подводов еще какой-то. Самый, пожалуй, неприятный. Ну, может быть, с трением наравне. Баланс вот так всегда есть. Момент обкатки. Момент скоростной обкатки всегда будет возникать. Мы с вами говорили, как раз возникает из того, что движется основание. Поэтому для того, чтобы определить коэффициент подавления колебаний, что вам нужно? У нас с вами есть наш стабилизатор с передаточной функцией замкнутой цепи, f от s. На выходе этого стабилизатора у нас угол альфа платформы от s. На входе этого стабилизатора у нас внешний момент, действующий на стабилизатор. При колебаниях основания этот внешний момент будет включать в себя момент трения, момент движения по подводу, момент скоростной обкатки. Соответственно, наша с вами задача, зная угол колебания основания, который у вас у всех в задании задан, определить моменты, которые при этом будут действовать на стабилизатор. Момент обкатки. Как у нас это делается?
Это произведение
демпфирования на S и на угол основания. Но демпфирование, конечно, если у вас там редуктор, то с учетом передаточных отношений. Угол поворота основания я продифференцировал, получил скорость, умножил на D, получил момент обкатки. Этот момент обкатки будет внешним для моего стабилизатора при вот таких колебаниях основания. Момент движения токоподводов. Тут, кстати, давайте посмотрим. Момент движения токоподводов. Угол колебания основания я умножаю на два корсиона и сюда. На самом деле, конечно, ой, персионы, движение только подводит. На самом деле, конечно, не совсем это может быть правильно, потому что этот момент будет определяться не полностью углом альфа-основания, а разница альфа-основания минус альфа-платформы. Важен относительный угол, насколько только подводы закручиваются. Но поскольку на практике очевидно, что основание, угол колебания основания будет много больше, чем угол колебания платформы, мы сейчас с вами видели, сто раз как минимум они будут отличаться, то в принципе эту разницу я могу всю считать равным альфа основанию, но с запасом посчитаю часто. И последнее — это трение. Трение у нас не пропорционально, а знак трения зависит от относительной скорости, поэтому я альфа основания должен на S умножить, сюда вогнать прилейную зависимость вот такой, и также сюда выпадает. Но опять здесь тоже все будет определяться не скоростью альфа-основания, а все-таки относительной скоростью. Альфа-основания с точки минус альфа-платформы с точки. Ну, в силу опять-таки небольшой разницы, можно оставить и альфа-основание. И тогда, если вот для этой системы вы найдете отношение угла колебаний платформы к углу колебаний основания, вы получите коэффициент подавления. Основным из этих моментов все-таки является, скорее всего, трение. Но в проекте вы будете, скорее всего, считать в основном вот влияние демпфирования. Ну, обусловлено это тем, что в свое время эти проекты все делали руками, а не как бы на компьютере. И посчитать руками влияние нелинейных моментов трения достаточно сложно, поэтому ограничивается влиянием демпфирования. Сейчас на машине вогнать туда эту нелинейность, проблем никаких нет, поэтому
часто уже, ну, просто некоторые руководители еще не перестроились, так как привычки для эфира, но кто перестроился, тот, соответственно, попросит вас и тренинг уже учесть, потому что тренинг, конечно, вносит наибольший вклад в эти погрешности.
При колебаниях основания, даже если эти основания происходят на низких частотах, основное влияние на стабилизатор будет оказывать тренинг. То есть будет происходить перекладка трения. Когда вы вращаетесь в одну сторону, у вас относительная скорость направлена в одну сторону, трение в одну сторону. Когда вы меняете направление, относительная скорость изменилась, трение изменилось. То есть фактически это означает, что вы будете находиться под влиянием постоянного момента, но периодически меняющий свой знак. Именно так мы с вами будем рассматривать влияние качества. Момент трения у нас меняться будет вот таким образом. На качке. Основание колеблется, момент трения перекладывается. Он то положительный, то отрицательный положительный. Естественно, он совсем уж таким постоянным не будет, но вот в рамках этого перекладывания мы можем считать, что он, ну как-то так колеблется, но практически в основном постоянно. Если бы у нас идеальный подшипник были, было бы постоянно, поскольку там, конечно, возможно всевозможные перемещения частей подшипника, но он меняется, но не сильно. И весь вопрос в том, как у нас стабилизатор будет реагировать на вот эти вот колебания и вот на действие этого момента. Вопрос к вам, как будет реагировать? Мы предполагаем, что частота этих колебаний, если ниже частоты среза, то стабилизатор это должен все отрабатывать. Если выше, то это уже не задача стабилизатора. Отрабатывать он в постоянный момент будет, естественно, вот так. У него будет возникать маленькая ошибка стабилизации, которую он по переходному процессу движется. Здесь тоже ошибка стабилизации, и он по переходному процессу движется. Сюда пришел, и по переходному процессу движется. Вот как-то так будет у нас выглядеть изменение ошибки стабилизации. Вот эта величина – это статическая ошибка. Максимальный размах по углу будет определяться, естественно, вот этой вот величиной – перрегулированием. Но мы с вами говорили, что она от статической будет отличаться процентов на 10-15. Поэтому, если два размаха, то значит процентов на 20-30 динамическая ошибка, максимальная накачка, будет отличаться от статической ошибки. А если мы сделаем хорошее перерегулирование, так может быть вообще получается. Поэтому, в принципе, можно считать, что вот этот вот размах ошибки будет равен двум статическим ошибкам. Именно поэтому задание на индикаторе стабилизатора указывается в основном только статическая ошибка. Поскольку и статическая, и динамическая определяется одной статической. Мы динамику с вами всегда сделаем хорошую за счет корректирующих измерений. Поэтому достаточно указать только статическую ошибку, ну, подразумевая, что мы сделаем неплохой переходной процесс. Вопрос? Пишите следующий закон. Ну, в принципе, я вам по навигаторному стабилизатору прочитал практически все, что, скажем, так должно быть входить в базовый курс по индикаторному стабилизатору. Для проекта, чтобы вам его посчитать, всего, вот, что я на сегодняшний момент рассказал, будет достаточно. И, в принципе, всего того, что я рассказал, будет достаточно, чтобы полностью сделать проект, не прибегая никакой другой дополнительной литературы. За исключением одного момента, это вот расчетный момент, в споре, как посмотреть надо, просто там объем ночи. Потому что назвать и оси, и все эти проекции, это все посмотреть. А так вот все основные принципы, которые надо руководствоваться, я вам подробно расскажу. А дальше мы с вами обратимся к вещам, которые в проекте, скорее всего, у вас будут не задействованы, но о которых нужно знать и о которых нужно помнить при выполнении проекта. Это, соответственно, влияние не жесткости в цепи передачи момента у двигателя платформы и о влиянии люфта в этой же самой цепи. Поэтому следующий заголовок – это влияние нежесткости редуктора на устойчивость одноосного индикатора веса. Влияние нежесткости редуктора. Но я говорю редуктора просто потому, что в цепи передачи момента от привода к платформе основным, самым таким нежестким элементом является редуктор. Поэтому мы так с вами будем говорить о нежесткости редуктора. Будем считать, что вся нежесткость в этой цепи, она сосредоточена и сосредоточена именно в этом. Влияние нежесткости редуктора на устойчивость одноосного индикатора гидростабилизатора. Мы с вами нежесткую модель и уравнение для этой нежесткой модели в свое время записываем. Наличие нежесткости подразумевает некую упругую связь между ротором двигателя стабилизации и платформой, на которой стоит объект стабилизации. То есть момент передается от двигателя не жесткого платформы, а через вот эту упругую связь. Наличие любой упругости в канале обратной связи наводит нас на мысли о том, что при такой упругости и определенных массо-габаритных характеристиках объекта стабилизации с платформы у нас в принципе в системе возможно наличие резонанса. То есть существует некая частота собственных колебаний, которая будет определяться этой нежесткостью и, соответственно, массой инерции нашего резонанса. В идеале желательно добиться того, чтобы частоты этой нежесткости были как можно больше. Чем они больше, тем меньше влияния они оказывают на наши, на наш диапазон, в котором работает гидростабилизатор. Мы с вами говорили о том, что гидростабилизатор работает в диапазоне там, до 30, 40, ну, может быть, 60 Гц. В принципе, ограничения вот эти наложены именно исходя из того, что дальше возможно влияние нежесткости, которых мы с вами не знаем. Посчитать их практически, ну, не то, что невозможно, можно, конечно, все носить, загнать, и компьютер вам там все посчитает. Просто прежде чем туда это все загнать, вы потратите месяца три на то, чтобы это все нарисовать правильно. Да? А потом будет считать. Ну, посчитаем. Вы узнаете эту нежесткость и скажете, да, вот 60 Гц мне достаточно. Ну, собственно говоря, это можно сказать и так. 60 Гц так достаточно. Поэтому на практике это никто не считает. Ну, может быть, в каких-то уж очень исключительных случаях. Обычно просто вот, пользуются теми рекомендациями, которые с годами были наработаны в этой области. Ограничивают просто частоту связи, они не лезут в высокую частоту. А если где-то что-то появляется, то частоту связи всегда можно снизить, так как мы сегодня об этом делаем. Я вот это все вам рассказываю для того, чтобы нарисовать структурную схему, потому что я не успею до конца лекции, и на этом тогда будет лекция всем дается. Напоминаю, на следующей лекции мы рассмотрим. Все.